Продолжаем читать Бхагаватам, книга 8, глава 24, заключительная в этой книге «Явление божественной рыбы». Так. Значит, у нас царь проклятый на смерть услышал историю о явлении Господа в облике юного брахмана, недоросля. Он родился чудесно. Господь всегда рождается чудесным способом. Кришна – это исключение. В Гите Господь говорит, что кто знает чудо моего рождения и деяний, тот сам не родится больше в этом мире. До этого Арджуна спрашивает, как же ты мог Вивасвану поведать это учение, если ты вот недавно родился, а Вивасван миллионы лет назад. Кришна говорит, мы с тобой рождались, Арджуна, не один раз, но ты все рождения забываешь. Всякий раз рождаясь заново, ты свое прошлое рождение забываешь. Я же свои сошествия, свои рождения не забываю. А Арджуна спрашивает, как мне тоже так не забывать свои прошлые воплощения? Кришна говорит, если ты понимаешь суть, природу моих появлений, моего появления в этот мир и природу моих деяний, то ты тоже не будешь перевоплощаться, ты не будешь утрачивать память о своем вечном существовании. Так вот, природа или суть Божьих воплощений – это то, что он всегда рождается чудесным образом. В данном случае Вамана Дева, он, матушка его не носила его по чреве своем 9 месяцев или сколько положено, а он появился сразу. А появился как младший брат Индры, небесного царя. И далее царь спрашивает, Парикшит спрашивает, а какие еще чудесные воплощения принимает Всевышний? И Шука ему отвечает, ну вот, например, он явился в образе рыбы. Итак, учитель, поведай мне о самом первом воплощении вездесущего, золотой рыбе, которая, подобно коротышке Ваймане, умела пребывать размерами. Я жажду услышать о ней из твоих уст. Скажи на милость, почему Вседержитель, вольный воплощаться в любом виде, принял облик существа весьма низменного. Рыба – тварь презираемая и служит пищей зверям земным и птицам небесным. Ее удел быть для всех добычей. Разве Господь не мог выбрать себе более достойного облика? Верно тому была причина, если она ведома кому-нибудь в подлунном мире, то лишь тебе, о святой мудрец. Сута сказал в ответ на вопрос Парикшитов, блаженный Шука поведал древние предания о первом сошествии Вседержителя на землю в образе рыбы. Вот, нужно сказать, что вот это предание о рыбе, оно присутствует у всех народов мира. От якутов до египтян, до этрусков, это Месопотамия. Естественно, христиан, которые заимствовали ветхозаветные истории из вет. Вот. Везде вот эта самая рыба присутствует. В частности, мы знаем притчу о Ное, который построил ковчег и собрал туда всех тварей по паре. Это вот та самая рыба. Шука сказал: «Государь, тебе известно, что Господь ради защиты коров, брахманов, богов, вет, закона, слуг своих преданных, и дабы научить чад своих истинным ценностям, воплощается в вещественном мире в разных обличиях. Подобно воздуху, что сбивается в могучий ветер, и, пронесясь над землей, снова разливается в пространстве, делаясь неосязаемым, Господь порою принимает облики людей и животных, существ возвышенных и низменных, но никогда не становится ими, не приобретает качеств их природы и по прошествии времени возвращается в свое первоначальное неосязаемое состояние. Господь проявляется из непроявленного и снова делается непроявленным. Так, по окончании последнего века прошлого дня Брахмы, когда Творец погрузился в сон, земля и прочие миры по обыкновению скрылись в водах всеобщего потопа. Но прежде чем отдаться в объятия сна, Брахма в зеве развергнул уста свои, и из них выпали веды, которые тотчас стали добычей коварного демона Хаягривы. С ведов о проделке злодея Вседержитель принял облик рыбы и расправился с Хаягривой, возвратив миру свод высших законов. В те времена, в пору блюстительства Ману Чакшуши, в земле дравидов правил благочестивый царь и верно подданный слуга Всевышнего именем Сатьяврата. Дравиды – это то, что сейчас мы называем югом Индостана, там, где Тамилнаду, Керала, это все дравиды. В Европе их называли друидами, и у них тоже были, у друидов тоже были ведические писания, которые почти что скопировали викинги и прочие северные народы. В те времена, в пору блюстительства Ману Чакшуши, в земле дравидов правил благочестивый царь, верно подданный слуга Всевышнего именем Сатьяврата. Он славился великой силой духа и твердостью в обетах. Жизнь плоти своей он поддерживал единственно лишь водою. В нынешний день Брахмы тот самый Сатьяврата родился сыном солнца, Вивасвана, нареченный Шрадхадевой. Милостью Всевышнего он занял престол Ману. Ману – это блюститель закона. Он находится в качестве прокурора при правительстве, как генеральный прокурор. Есть правительство, в правительстве есть управители или министры разных стихий. Возглавляет правительство громовержец. Также первый министр – это бог солнца. Вот, нынешний день Брахмы бога солнца зовут Вивасван. До этого всякие были другие, тоже боги солнца, но и другими именами нареченные. Вот. Так вот этот вот Сатьяврата стал Ману. Ману – это, помимо того, что он блюдет закон, он не только людям говорит, как поступать, но если он видит изъяны во вселенском управлении, недостатки в правительстве, он также говорит, как поступать богам. Однажды в бытность еще царем Дравиды он совершал жертвенное таинство на берегу реки Критамалы и, зачерпнув в ладони воды, дабы сделать предложение богам, обнаружил, что вместе с водой ему в руки попалась золотая рыбка-единорог. Чтобы не осквернять подношение, Сатьяврата выплеснул рыбку в реку и зачерпнул пригоршню воды заново. Тут он услышал жалобный голос: «О великодушный государь, не бросай меня на съедение хищных тварей! В этом жестоком мире среди кровожадных существ мне крошечной рыбке никак не выжить». Не ведая, что с ним говорит сам Господь Всемогущий, царь изъявил готовность исполнить долг защитника бедствующих. Такова дхарма правителя, государя, что любой из его подданных, это не обязательно люди, любой из бедствующих волен обратиться к нему за помощью, и царь обязан просящего удовлетворить. Это его долг. Вот здесь рыбка. Но коровы, не прося, все равно пользуются защитой, пользуются опекой царя. Коровы и брахманы не просят у государя защиты, а он без их прощения обязан помогать, содержать, опекать брахманов и коров. Итак, царь изъявил готовность исполнить долг защитника бедствующих. Тронутый мольбой беспомощного создания, Сатьяврата поместил рыбку в кувшин с водой и принес свое жилище. Уже на следующее утро рыбка выросла до таких размеров, что едва помещалась в кувшине. Завидев своего спасителя, она взмолилась: «О, как же мне тесно в твоем кувшине! Неужели в целом царстве твоем не найдется водоема, где было бы мне вольготно и безопасно?» Изумленный Сатьяврата достал рыбку из кувшина и перенес в ключевую купель. Через мгновение рыба выросла до 3 локтей в длину. «И в купели мне тесно», — молвила она, — «дай мне большей вольницы, государь, где могла бы я плавать от берега до берега, резвясь и плескаясь». Благочестивый царь вытащил рыбу из купели и запустил в просторное озеро с берегами до края земли. Через миг она едва помещалась и в новом жилище. «Неужто ты спас меня от хищников, единственно для того, чтобы погубить от удушья? Найди мне такой водоем, чтобы не было у него ни дна, ни берегов». Сатьяврата запустил рыбу в море, что омывало его царство, но и оно оказалось малым для диковинной рыбы. Царю не оставалось ничего другого, как отпустить пленницу в вольный океан. И снова рыба взмолилась ему: «Не бросай меня в океан, великодушный витязь. Разве не знаешь, что там обитают свирепые рыбы-драконы, пожирающие меня, дабы разорвать на части и проглотить?» Эти самые рыбы-драконы — это макары. У нас даже есть макарасы в честь этих рыб-крокодилов. «Что же за диво дивное выловил вчера я в реке?» Оторопев, воскликнул Сатьяврата: «Кто ты, чудное создание? Чем я могу помочь тебе? За ночь ты выросла на сотни йоджин, заполнив собой бескрайнее море. Никогда прежде я не видел таких рыб и даже не слыхал о них. Не удивлюсь, если окажется, что ты сам Господь Бог, вездесущий и непроявленный, во благо обитателей бренного мира, принявший облик рыбины. Я склоняюсь пред тобой, о главный из существ, владыка животворящий, хранящий и уничтожающий миры, последнее пристанище покорных рабов истины. Всякий раз, предаваясь забавам в зримом мире, ты спасаешь от несчастий чад своих. Если ныне сошел ты в мир в облике рыбы, значит, нам угрожает новая беда с моря. Напрасно смертные уповают на богов и небожителей, ибо те сами живут страстями суетными, и суетные блага дарят своим почитателям. Осознав такое живое существо, имея и деятельные добродетели, становится ману. Ману – это тот, кто понимает, что между людьми и небожителями есть связь. Люди жертвуют от добытых плодов своих часть богам, боги в знак благодарности одаривают смертных благами, всяческими благами, здоровьем, благополучием, урожаем и прочим благами. Но когда живое существо понимает, что эти блага бренны, как блага, поднесенные богам, так и блага богов, поднесенные людям, что все это бренно, он получает квалификацию быть блюстителем закона, быть посредником в отношениях богов и людей. Итак, напрасно смертные уповают на богов и небожителей, ибо те сами живут страстями суетными, и суетные блага дарят своим почитателям. Лишь преклонение пред стопами твоими приносит душе плоды вечные, не приходящие во времени, ибо ты – душа жизни, подлинный друг и благодетель живущих. Верно, дабы спасти нас от смерти, ты явился в столь диковинном обличии. Блаженный Шука продолжал: выслушав ласковые речи Сатьявраты, верховный благодетель, явившийся в мир пред концом света в облике рыбы, молвил. Всевышний сказал: «О, усмиритель врагов, на седьмой день, считай от нынешнего, три мира, пхух, пхувах, свах, погрузятся в воды всемирного потопа». Пхух – это земля, пхувах – это надземелье, свах – это поднебесье. Они заполняются водами, другими словами, земля со слоями, с двумя высшими слоями, ярусами опускается в воды потопа, когда сливаются все водоемы. Здесь Сатьяврата рыбину опускает в купель, в озеро, в море, а потом бросает в океан. Ну вот во время потопа океан заполняет все купели, моря, озера. Когда добрая половина вселенной скроется в морской пучине, ты увидишь ковчег, что приплывет к тебе на волнах, подгоняемых мною. В последний день, пред наступлением потопа, ты должен будешь собрать всех тварей земных подвое и семена всех растений. Когда воды поглотят последнюю часть суши, ты вместе с семью великими пророками зайдешь на тот ковчег, дабы без горя и тревог пережить всемирные бедствия. С наступлением ночи Брахмы солнце и звезды погаснут для тебя, и только свет тех семи провидцев будет озарять твой путь во тьме. Это Большая Медведица. То есть, когда случается всемирный потоп, Большая Медведица не покрывается водами. Большая Медведица – это те самые семь мудрецов, их называют Саптариши. Они проецируются в Гималае. Если мы оторвемся от картины мира, которую нам преподносят в Кали-Югу, то мир имеет такой многослойный пирог. в средине твердь. Периодически твердь заполняется водой, которая эту твердь омывает. И еще 2-3 яруса Вселенной. Те ярусы, которые вода не заполняет, начинают опаляться солнцем. Солнце начинает жечь очень сильно. Но несколько ярусов не затрагивается ни водой, ни палящим солнцем. Вот к верхнему ярусу относятся саптариши. Они находятся в Гималаях. Есть одно место, где они видны прямо в зените над тобой. Мы до него не дошли в этот раз. Потому что это с человека стоит 2000 рупий. Вот. А можно же в следующий раз донаты собрать? И с тех, кто не пойдет. И заплатить проводнику. Вот. Этот Хрува и, конечно, это Брахма. Брахма, он не затапливается, не обжигается. Огнем уничтожения. Он просто спит. Он единственное существо, которое спит. Остальные либо затапливаются, либо опаляются. Но речь идет о последнем дне, когда начинается всемирное уничтожение, конец света. Дабы буйные ветры не опрокинули судно, ты вселенским змеем Васуки привяжешь его к моему рогу, и покуда связь эта сохранится, я буду оберегать тебя. Я поведу ковчег твой через бескрайние просторы Вселенского океана, пока ночь Брахмы не осветится новую зарею творения. Заря творения – это когда стихии снова проявляются. Вот в конце света, в конце дня Брахмы, стихии, они как бы растворяются друг в друге. Все заполняет вода, но вода в смысле жижа такая. Это не в нашем смысле вода. А заполняет жижа, вода как состояние, а не вот H2O. И когда Брахма просыпается, он снова из вот этого единого начинает вычленять твердь, огонь, воду в нашем понимании. И потом из них уже лепится образы, и каждый образ, который мы с вами наблюдаем, он состоит из стихий. Мы не способны видеть стихии, мы способны видеть образы стихий. А когда мы с вами видим огонь, мы, собственно, не огонь видим, а соединение огня с водой, с твердью. В огне есть дым, это твердь, в огне есть огонь, газ, это кислород. То есть мы с вами видим только образы стихий, но не сами стихии. Видим, в смысле осязаем. Я вложу в разум твой мудрость и научу высшей истине. Я исполню сердце твое видение моего величия и могущества. С этими словами рыба скрылась в глубинах безбрежного океана, а Сатьяврата приготовился исполнять волю Всевышнего. Он разложил на вершине горы Арарат. В ведической традиции это Айравата. Айравата – так зовут слона Индры. Армяне все, как всегда, переначали и назвали Арарат. Вообще это Айравата, слон Индры. Слон Индры оттуда. Итак, Сатьяврата приготовился исполнять волю Всевышнего. Он разложил на вершине горы священную осоку, кушу, остриями на восток и сел на нее, обернувшись лицом к северу. 6 дней он оставался неподвижен, размышляя о божественной рыбе. На 7-й день небо заволокло черными тучами, из которых нескончаемым потоком хлынул дождь. Морская вода прибывала, захватывая сушу и подступая к горной вершине. Вдруг Сатьяврата увидел ковчег, что приблизился к нему, точно остров посреди безбрежного океана. Во исполнении воли Всевышнего он собрал вместе всех тварей земных и семена всех растений, призвал к себе 7 мудрецов, пророков, и с ними взошел на судно нерукотворное. Это область земли, это север Бхарата Варши. Там было урочище мудреца Кашьяпы. От мудреца Кашьяпы происходят все твари. У него было, как известно, 9 жен, и каждая жена его понесла разные виды живых тварей. От кого-то родились пресмыкающиеся, от кого-то родились птицы, прочее, и растения. И это место, где жил Кашьяпа, это недалеко от Каспийского моря, собственно, Каспийское море, Кшетхар Махарадж говорит, собственно, и названо в честь Кашьяпы, который в тех местах обитал. Ни один из его потомков, Сатьяврата, вот свое убежище у горы Айраваты нашел. Это тоже в тех краях. Пророки славили святого царя, объявляя его орудием в милостивых руках Божьих. Отныне, уповая на Кешеву, губителя демонов, мы убережем себя от грядущих невзгод, говорили спасенные мудрецы. Это те самые 7 мудрецов. Тут из морских глубин показалась золотая рыба-единорог. Сияя точно солнце, она длиною уходила вдаль на 400 тысяч йоджин. Пометуя слова Всевышнего, царь взял на хвост вселенского. Царь взял за хвост вселенского змея Васуки и привязал им свой ковчег к рыбьему рогу. Исполнив завет Господа, Сатьяврата молвил. Царь сказал: несчастные души в суетных хлопотах, забывшие о природе своей и предназначении жизни, милостью высшего благодетеля однажды встречают на пути своем раба Божьего, дабы внимать его благому слову. В погоне за образами призрачного счастья неразумные души сеют в круг себя семена зла и добра, а пожинают лишь тревогу и печаль. Лишь покорный слуга твой не прельщается ложными видами. Молю тебя, Господи, ниспошли мне, учителем, слугу твоего верного, что разрубит в сердце моем путы лжи и прелестного обольщения. Служением рабу Божьему душа очищается от обмана злых и добрых дел, точно золото огнем от неблагородных примесей. Господи, учитель учителей, пошли мне поводырем раба твоего верного, дабы освободил он сердце мое от своей корысти и зажег в нем пламя преданности. Ни боги, ни люди, ни мужи ученые, вместе или по отдельности, не способны даровать мне и тысячной доли той милости, что окажешь мне ты, если пошлешь мне поводыря, раба твоего верного, у кого еще искать смертному убежище, «О Господи, милосердный!» Точно слепцы, сцепившись руками, бредут за первым слепцом, люди, не ведущие назначения жизни, следуют за невеждой, впечатленные его достижениями в делах суетных. За блогерами. О всеведущий, от чьих взора, как от солнца, не укроется ничто в сотворенном мире. Я молю тебя ниспослать мне учителя, кто укажет мне смысл моего существования и приведет к завещанной тобою цели. Пусть тщеславные и корыстолюбивые учатся у своих самовлюбленных пастырей стяжать приходящую славу и тленные богатства. Пусть обремененные суетным знанием влачат жизнь свою в невежестве, печали и обмане. Мне же любезны знания о вещах вечных, что пробуждают душу к вечному нетленному естеству. Господи, друг и благодетель всякой души, владыка мой и наставник, источник чаяний и упоения, в тебе, сокрытым от взора корыстного, ищу я свое последнее пристанище. Дабы быть вовеки подле тебя, служить твоей природе, я склоняюсь к стопам твоим, царь богов, владыка сущего. Молю, открой мне мое вечное естество, мое предназначение. Разруби узел сомнений в сердце моем. Блаженный Шука сказал, окончив речь, Сатьяврата склонил голову пред божественной рыбой, что вела его в ковчег в водах, что вела его ковчег в водах потопа. Господь в ответ на молитвы царя наполнил сердце его вдохновенным знанием о надмирной истине. Сатьяврата узрел различие бренного вещества от вечного духа. Его разуму открылись пураны, предвечные былины об играх Всевышнего, самхиты, толкование его сущей природы. Семь благословенных пророков и их кормчий постигли природу нетленного духа, правда о коем заключена в священном слове вет. Так истина, что солнцем взошла над их разумом, рассеяла в их сердцах тьму сомнений. На исходе великого потопа Всевышний убил похитителя вет, демона Хаягриву, и вложил священное слово в уста Творца Брахмы, пробудившегося ото сна. Милостью Всевышнего Сатьяврате открылась надмирная мудрость вет, и в нынешний день Брахмы он воплотился сыном солнца Вивасвана, нареченным Шрадхадевою, дабы занять престол Ману, блюстителя закона Божьего. Предание о великом царе в Сатьяврате и божественной рыбине воистину не от мира сего. Всякий, внемлющий ему, искупает душу от всех грехов прошлых и пороков нынешних. Кто же вещает ближнему это святое повествование, тот непременно исполнит все свои желания и по прошествии жизни вернется в обитель Господа свое вожделенное Отечество. Я склоняюсь к стопам Всевышнего, кто, обернувшись исполинской рыбой, вернул Творцу священное слово, без коего немыслимо созидание, кто просветил в духе смертных, кто просветил в духе семерых мудрецов и праведного царя Сатьяврату. Так заканчивается 24 глава 8 книги и сама 8 книга. Завтра мы читаем 9 книгу «Поколение». Начинаем читать. Хари Кришна.